Радио Нарния. Чудеса технологий, гаджеты, тесты, IT и другие новости из шкафа.
На этой неделе в российской индустрии высоких технологий произошло сразу два не просто больших, гигантских события. Во-первых, новость о том, что Яндекс планирует покупать Тинькофф Банк. Пожалуй, так, если посмотреть на нее более внимательно, то скорее нужно говорить о слиянии Яндекса и Тинькофф Банка, как, ну, если не равны великих партнеров, то, по крайней мере, соизмеримых в своих масштабах и возможностях партнеров. И это крайне интересно, если эта сделка состоится. Если она сорвется, это будет еще более интересно, но событие прям громадного масштаба, и оно бы, конечно, затмило все, если бы не прошедшее прямо вслед за ней, первое в своем роде, сравнить даже не с чем, пресс-конференция Сбербанка. И вот что интересно. Если про Тинькофф Яндекс все как-то прошло тихо, то Сбербанк с его обещанием суперсенсации и прочими чудесами, ну, просто вызвал волну обсуждений. И мы, конечно, пообсуждаем там, где чудеса, там Радио Нарния.
Дежурный диджей Денис Самсонов.
Все, что происходит с Яндекс Тиньковым, все, что происходит с экосистемой Сбер, все это укладывается в тематику слияний и поглощений. M&A, как говорят финансисты. И рассматривать эти события, их влияние, давать им оценку и прогнозировать последствия нужно так, как поступили бы инвесторы и аналитики, глядя на любую M&A-сделку. Это мы с вами и попробуем сделать. Но прежде чем это делать, давайте попробуем, что называется, задать фреймворк, определить правила, определить параметры, по которым мы будем оценивать эффективность слияния и поглощения. Может быть, очень может быть, что мы как раз про эти правила поговорим дольше, чем про их конкретное применение. Ну и не вижу в этом ничего страшного. Если из сегодняшнего подкаста вы вынесете набор подходов, набор принципов, которые вам позволят в будущем оценивать не только сделку Яндекс-Тинькофф и не только построение экосистемы Сбер, а и любое слияние двух компаний, любое приобретение одной компании другой. Поехали. Главный критерий, главный KPI, главное, почему нужно оценивать любую подобную сделку, когда одна компания приобретает другую, либо две компании сливаются, это синергия. Синергия — это параметр, единственный параметр, судя по которому мы можем определить, была ли эта сделка успешной или она была неуспешной. Ну вот представьте себе, отец берет сына на плечи в саду. Если сын теперь сможет достать яблоко с дерева, это синергия, она есть, и они могут так долго стоять и срывать плоды с деревьев. А если даже сидя у отца на плечах ребенок до яблока не достает, значит, синергии нет, и долго они так не простоят, они слезут, распадутся, и все это сойдет на нет. Синергия — это когда компания стоимостью в 2 единицы сливается с компанией стоимостью в 1 единицу, и создается нечто новое, у которой стоимость не 3, а 4 единицы. Если этого нет, то сделка неудачная. Ну вот тут можно задать вопрос, и этот вопрос был бы очень неуместен. Ну хорошо, ну допустим, синергии нет. Допустим, компания стоимостью 2 единицы слилась с компанией стоимостью в 1 единицу и создали объединенный бизнес стоимостью в 3. Ну что ж тут плохого? Вроде бы все при своих. По крайней мере, не стало хуже. Стало хуже, поскольку при сделках по слиянию и поглощению, по разным оценкам, покупающая сторона всегда переплачивает 20-40% к рынку. 20-40% премии. Соответственно, если компания стоимостью 2 приобретает компанию стоимостью 1, она платит не 1 единицу, она платит 1,2, 1,4. То есть в итоге, если синергии нет, то в сумме мы получаем 2,6, и в этот момент акционеры и шерхолдеры наматывают менеджмент компании на кулак и, в общем, устраивают скандалы, увольняют генерального директора, распускают совет директоров. Вот так оно все должно быть. Термин «синергия» заезженный. Термин «синергия» захватанный грязными руками жуликов. И, ну, кажется, это какое-то шаманство. А никакого шаманства там нет. Все очень просто. Итак, что такое синергия? Синергия — это дополнительная ценность, которая создается при слиянии двух компаний. Она бывает всего лишь двух типов. Там не так много вариаций. Тип первый — это экономия костов, синергия костов. Тип второй — это увеличение продаж, синергия продаж — все. Если, ну, допустим, Apple покупает какой-нибудь стартап с новой технологией, что это? Ну, конечно, это синергия костов, потому что Apple просто дешевле купить компанию с готовой технологией, а компании с готовой технологией дешевле продаться сразу на корню, чем пытаться сделать продукт и вывести его на рынок у обоих компаний. Синергия костов. Это самое простое, самое понятное. У McKinsey есть интересный график. Они изучили массу случаев слияний и пришли к выводу, что самая большая синергия по костам происходит, когда сливаются крупные компании, примерно равные по размерам и работающие примерно в одной и той же области. Ну вот, например, если одна строительная компания приобретает другую строительную компанию, обе большие, и у каждой есть свой цементный завод и свой кирпичный завод, теперь им 4 завода не нужны, они 2 завода упраздняют, огромная синергия. И это прям просчитывается на старте, и все это, в общем, довольно просто. Синергия продаж более сложная штука, она требует креативности, ума, просчета. Ну вот, например, если у какой-то компании А есть отличные офисы продаж в Питере, а у компании Б в Москве, вот когда они слились, теперь объединенная компания может реализовывать свои продукты сразу в 2 городах. Либо, например, если у компании А есть очень сильный бренд, а у компании Б есть продукт, которого в этом бренде не хватает, мы можем, просто назвав этот продукт новым именем, растянув бренд на новую область, увеличить продажи просто за счет небольшого изменения маркетинговой политики. Индустрия по синергии, по продажам вещь более тонкая, и обычно приходится тратить от 3 до 5 лет, чтобы в полной мере достичь и реализовать потенциал продажной синергии. Синергии по костам – это быстро, это 1-2 года, и, в общем, считаю, что если она там заложена, то вот эта синергия и достигнута. Все просто, все просто. Есть 2 замечания, которые еще нужно знать про слияние и поглощение, ну так, на будущее, чтобы уметь оценивать сделки. Первое – это то, что в 80-е и 90-е годы M&A были жутко популярны в корпоративной среде, потому что руководители, наемные менеджеры научились зарабатывать на этих сделках. У них была масса стимулов для того, чтобы пускаться в слияние и поглощение. Они получали бонусы, они получали дополнительные корпоративные привилегии. Когда ты управляешь компанией с оборотом 1 миллиард, ты ездишь на корпоративном автомобиле. А когда ты управляешь компанией с оборотом в 2 миллиарда, ты уже претендуешь на корпоративный бизнес-джет. Было очень много таких историй. И вспомните фильм «Волк с Уолл-стрит», старый, первый. Чем занимался Гекко, чем занимался герой Майкла Дугласа? Он создавал отрицательную синергию. Такое тоже бывает. Он находил продукты неудачного слияния, когда компания стоимостью в 2 сливалась с компанией стоимостью 1, и в итоге получался бизнес общей стоимостью в 2,5. Вот такая фигня. Он находил такие конгломераты, разделял их и продавал по частями дороже, чем они стоили вместе. Самое смешное в этой истории то, что в фильме «Волк с Уолл-стрит» герой Майкла Дугласа отрицательный персонаж, хотя, с моей точки зрения, он настоящий волк, санитар леса, он очищает его от корпоративной падали, от продуктов, скорее всего, коррупционно составляющего, не очень умного и никому не нужного слияния поглощения, от вот этих уродливых монструозных структур. Вторая история вот какая. Ну вот, допустим, у нас строительные компании сливаются. Одна, другая, третья, и с каждым новым слиянием мы строим кирпичные заводы и бетонные заводы все более эффективно и каждый раз экономим. И что выходит, что если руководство такого холдинга научится хорошо извлекать синергию из слияний и поглощений, то границ этого расширения не будет, и в какой-то момент они монополизируют отрасль. Почему же этого не происходит? По 2 причинам. Первое, антимонопольные органы стоят на страже интересов общества и не дают расползтись вот таким агломерациям. А вторая преграда – это невидимая рука рынка. У нее есть свои предохранители, так называемая X-неэффективность. Интересный факт, подмеченный экономистами. Но если мы объединяем 2 кирпичных завода, то себестоимость кирпича снижается. 3 снижается, 4, 5 снижается. А после какого-то, когда мы, не знаю, 6 кирпичных заводов объединим в один агломерат, вроде бы там и закупки общие, и продажи общие, масса причин для экономии, а стоимость кирпича вдруг внезапно начинает расти. Конкретные причины непонятны, поэтому они называются X, но в целом ясны. Воровство растет, раздолбайство, огромная плохо управляемая структура начинает сыпаться по краям, начальство уже не видит, что там происходит, масса уровней менеджмента, X-неэффективность не позволяет компаниям разрастаться сверх определенного предела. Ну, к нашим сегодняшним случаям это отношение не имеет, просто расширяю ваш кругозор. Ну что, а теперь давайте перейдем к Яндекс.Тинькову. Ну, посмотрим, есть ли в сделке Яндекс.Тиньков синергия по костам? Да, конечно же, есть, поскольку Яндекс и Тинькофф очень похожи по своей сути IT-компании. Даром, что одна специализируется на транзакциях, а вторая в основном на поиске. Тем не менее, там огромные IT-департаменты, которые занимаются примерно одним и тем же. Вот вам уже очевидная синергия, но, конечно, никто не будет сокращать программистов и выгонять их на улицу. Это в наших условиях расточительно. Просто эти люди займутся какими-то другими, более перспективными проектами. Очень велико перекрытие между двумя этими бизнесами. Давайте поговорим про синергию продаж. Ну, она, конечно, очевидна. Конечно, Яндексу необходима транзакционная компания. Конечно, и продукты Яндекса могут использовать сервисы Тинькофф. Конечно, продукты Яндекса могут продавать сервисы Тинькофф. Пока Яндекс не поссорился с Тинькофф банком, ну, может, не поссорился, не знаю, что там было, в течение где-то, наверное, года совместная кредитка Яндекс и Тинькофф была моим любимым кредитным продуктом. Я привязал к ней все решения Яндекса от Яндекс.Такси до Яндекс.Музыки, и это было очень выгодно, это было крайне, крайне удобно. Я думаю, такого будет много, но есть и обратная история. Конечно, Тинькофф может через свое мобильное приложение, через свои сервисы продавать продукцию Яндекс. Но здесь все настолько очевидно, что даже говорить особенно и не о чем. Здесь синергия точно есть. С первого взгляда понятно, что эта сделка, это крайне разумная сделка, но и еще есть один такой странный плюс. Правительство США просто толкает Яндекс и Тинькофф в объятия друг к другу. Коллегу Тинькову есть претензии со стороны налоговых органов Соединенных Штатов. Они могут кончиться чисто гипотетически как тюремным заключением, так и штрафом. Я видел цифры от 200 миллионов долларов до неизвестно каких пределов. И в текущей ситуации эти претензии к Тинькову человеку, физическому лицу, они могут транслироваться в определенные претензии и ограничительные меры, направленные на бизнес, которым он владеет. С текущей ситуацией между Олегом Тиньковым и группой Тинькофф находится прокладка в виде структуры траста, но корпоративные юристы говорят, что эта прокладка ненадежна и в какой-то ситуации может не защитить структуру Тинькофф банка от претензий американского правительства. Но если доля Олега Тинькова в группе Тинькофф будет продана Яндексу, это гораздо сильнее оградит бизнес, носящий имя Тинькофф, от претензий американского правительства. Они будут направлены на Олега Тинькова как на физическое лицо, на его активы, к которым уже в этой ситуации бизнес Тинькофф банка относиться не будет. И для Олега Тинькова, возможно, это выгодная сделка, возможно, это хороший выход, и для бизнеса группы Тинькофф это хороший выход. Что же касается Яндекса, ну, здесь мое мнение крайне неэкспертно, но я полагаю, что некие риски при покупке такого актива все-таки, ну, если не под ударом, то в тени возможной угрозы возможного удара, они присутствуют, и наверняка переговорщики Яндекса получили дисконт, именно связанный с тем, что эти риски присутствуют, и их нельзя игнорировать, и, в общем, они получили этот актив по привлекательной цене, по гораздо более выгодной, по более выгодной цене, чем она могла бы быть. Все это последнее, это мои спекуляции, но они основаны на том, что я читал, на той аналитике, которую я видел. Интересная сделка, да. Потенциально выгодная, да. Мы видим здесь синергию, да. Наверное, ровно поэтому никто про нее особо и не говорит. Есть замечательная японская поговорка, китайская, про совершенного мужа, нечего сказать. А теперь давайте перейдем к Сбербанку, про который как раз все и говорят. Экосистема Сбер — это, по сути своей, продукт большого количества слияний и поглощений. По словам Германа Грефа, 50 компаний входят в экосистему, и, насколько я понимаю, все они были так или иначе приобретены Сбером, но тогда еще Сбербанком. И видим ли мы здесь синергию костов? И синергию костов мы здесь, конечно, не видим. Воспользовавшись той же матрицей McKinsey, мы скажем, что Сбербанк намного больше, чем все компании, которые он приобретает для участия в этой экосистеме. И мы скажем, что базовый бизнес Сбера, продажа денег, он очень далеко отстоит от бизнесов, ну, например, доставки еды, или от бизнеса такси, или от бизнеса «Союзмультфильм». Здесь нет возможности сэкономить на уменьшении костов за счет этого объединения. Не видно. Скорее всего, речь в данном случае шла о второй синергии, о синергии продаж. И с энергией продаж все гораздо интереснее. Мы видим в этой группе из 50 компаний, кластеры, внутри которых эта синергия существует. Самый прикольный момент на презентации был история совместного продукта, в котором задействована принадлежащая Сберу компания такси, название не помню, принадлежащая Сберу прокат самокатов и сервис Тугис, сервис карт, обладающий большой пользовательской информацией. И здесь мы видим потрясающую продуктовую синергию, когда пользователь может арендовать такси, но прямо же в приложении рассчитать, где ему выгоднее пересесть на самокат, прямо в приложении получить от Тугис идеальный маршрут с учетом таких нюансов, как открытая-закрытая калитка или наличие отсутствия забора, может потом снова сесть на такси, и все это в рамках одного приложения. Ну, структура услуги чуточку фантастическая, но, в принципе, да, иногда мне очень хочется в пробке запарковаться, пересесть на самокат и ее объехать. Вот теперь этот сценарий реализован. Хорошее дело. Аналогичным образом мы видим островок синергии там, где Сбер говорит про цифровой контент, про общую подписку, и действительно, один раз заплатив, ты получаешь доступ ко всем сервисам, входящим в эту экосистему, всем сервисам цифрового контента, и это тоже удобно, но это как-то не связано с такси и с покупкой еды, и я думаю, не здесь главная идея Германа Грефа, идеолога всей этой экосистемы. Судя по той рекламе, которую мы видим, судя по тем сообщениям маркетинговым, которые нам посылает Сбер, базовая идея здесь в том, чтобы построить супербренд. Недаром же все это совпало с презентацией нового бренда. Чтобы потребитель верил, что бренд Сбер — это место, где он получает самые выгодные предложения и по кредиту, и по дебетовой карте, и по банковским сервисам, но здесь же и по такси, и по доставке еды, и по доставке контента, и по еще чему угодно, на что у идеологов группы Сбер хватит фантазии. И здесь у меня, пожалуй, вопросы. Я пока не уверен, что идея о том, что покупать деньги и покупать сметану, нужно у одного и того же поставщика. У меня на этот счет большие сомнения. Я все-таки думаю, что покупать сметану может быть лучше у производителя сметаны, а деньги в банке, а то такси в компании, которая специализируется на такси. Но это мое обывательское мнение. А получится ли у Сбера такая суперсфера, где все под именем Сбер, и человек доверяет этому всему и проживает всю свою жизнь от колыбели до могилы, и изредка выходя за ее границы, ну, что называется, будем посмотреть. Но вот это недоумение, оно очевидным образом присутствует, и оно присутствует не только у меня. И когда комментаторы, ну, скажем, в Facebook, говорят, что им показалась крайне странная презентация Сбербанка, и начинают бубнить про то, что вот этот формат ситкома, формат сериала, актеры, все это странно. На самом деле нет. На самом деле им показалась странной базовая идея, лежащая за внешними проявлениями. Им показалась странная концепция. А внешние проявления как раз адекватные той мысли, той спорной мысли, которую Сбер хотел до нас донести. Ну что ж, сериал так сериал. И подвешена большая интрига. Нам обещали сенсацию. Сенсации не было. Очевидным образом, она не срослась. Как хорошие сценаристы, создатели сериала Сбер оставили загадку для второго сезона. Ну что же, ждем, посмотрим, услышимся. Пока.